Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Добрий день, шановні слухачі Світлого Радіо. Ми розпочинаємо нашу інтерактивну програму «Запитання та відповіді по Біблії». Я нагадаю, наші координати 044-280-03-05-067-123-75-75. З нами в студії традиційно Олексій Волченко. І сьогодні ми будемо разом міркувати над Біблією, біблійною історією, християнським наративом, от сюжетом, проблематичними якимось моментами. От, і у нас вже було питання від Раїси. От якраз перед ефіром вона нас подзвонила і запитала про місце з Біблії, посилання до євреїв, 10 глава, 29 вірш. Я зачитаю зараз його в синодальному перекладі. То сколь тягчайшому, думаєте, наказанню повинен буде тот, хто попирає Сина Божия і не почитає за святиню кров завета, которую освящен і Духа благодати оскорбляє. Ми знаємо того, хто сказав, у мене отмщення, я воздав, говорить Господь. І ще, Господь буде судити народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живаго. Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорби служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ну и в такому далі от настрою йде це місце з Писання, посилання до євреїв. От як розуміти взагалі, що мається на увазі, от, особливо в 29-му вірші, от, про того, хто от, не поважає за святиню кров заповіту?
Спасибо за вопрос. Ну, тут идет речь о верующих и неверующих в Иисуса Христа. И надо понимать, что такое вера в Иисуса Христа и что сделал вообще Господь для людей. Бог, Он судья наказующий, и Бог все равно придет на эту землю, и эта земля вся сгорит, Он придет, и перед Ним будет огонь поедающий. И все расплавится перед Ним. Эта земля приготовлена огню на день суда, и эта земля, и все дела на ней сгорят. А нам же наше обетование – это то, что Он дал нам новую землю, и на которой мы будем восхищены от этой земли. Эта земля будет гореть. И это тот же самый образ, когда евреи выходили из Египта, то Господь сказал, чтобы все собрались по семействам и закололи агнца и помазали косяки кровью этого агнца. И когда пойдет ангел-губитель, то увидит кровь и пройдет мимо, и он не зайдет в этот дом. А в другом месте написано, что зайдет и пойдет Господь поражать. То есть в одном месте ангел-губитель, а в другом месте Господь. Так вот, Господь, Он судья наказующий, Он остается судьей. И тот, кто не принял Господа Иисуса Христа, тот, кто не помазал косяки кровью, туда зайдет ангел-губитель, туда зайдет Господь. И будет поражение. И будет страшное поражение. Это будет огонь поедающий. И поэтому здесь так и написано: если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелях из милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть он не принял Духа Божьего, он не принял искупление, он не принял кровь, искупительную кровь Господа, он не принял Новый Завет. Как Первый Завет был заключен не без крови, так и Второй Завет, Новый Завет, он тоже заключен не без крови. Это была кровь Иисуса Христа. И мы все окроплены кровью Иисуса Христа, которую уверовали. И поэтому ангел-губитель к нам не приблизится. И поэтому верующий на суд не приходит. И поэтому мы искуплены. И поэтому в Ефесянам 2 главе написано, что мы уже посажены на небесах, одесную Бога. Уже спасены. Это те, которые уверовали, потому что они приняли Христа. И они искуплены через веру. А кто не принял Иисуса, тот не искуплен. Тот придет на суд. Чтобы вы понимали, на суде никто не оправдается. Верующий просто не приходит на суд. У нас есть два места Писания. Иоанна 3 главе. Верующий не судится, и верующий на суд не приходит. А тот, кто придет, тот будет осужден. И вы помните, там озеро Огненное и так далее. Поэтому я думаю, что 29 стих идет речь о том человеке, который не примет Господа. И если он не примет Господа, то ему приготовлен суд, то ему приготовлено озеро Огненное, приготовлено дьяволу и ангелам его, и туда же попадут люди, которые отвергли Христа.
Так, в принципі, ми маємо пам'ятати, що Господь – це і суддя. Так, ми знаємо, що Бог – це любов, Бог – це батько, отець, в такому сенсі, як от архетип от захисника, того, хто гарантує от наше якесь місце в цьому бутті, так, от батько. Так, як батько і син. От, але він і суддя, так, от такі речі важливі.
Якщо не син, то тогда уже по-другому отношение между отцом. То есть это уже не отец, да? То есть, поэтому это другие взаимоотношения.
Так, и у нас еще было питання стосовно ереси. От, хто такий єретик і що таке єресь? Як ми маємо розуміти єресь? Як ми маємо ставитися до єресі? Ну, в принципі, це такі питання завжди актуальні були для церкви. Як їй себе відділити від якихось сумнівних вчень? Чи маємо ми це робити? Це такі вічні питання. От, які є на цей рахунок думки?
Ви знаєте, так як у нас запитання і відповіді по Біблії, то давайте посмотрим на цей вопрос сквозь призму Біблії. От, допустим, Тита 3 глава. Написано 10 стих. «Еретика после 1-2 вразумления отвращайся, зная, что такое развратился, грешит, будучи самоосужден». Но выше написано об Иисусе Христе, что Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы оправдались Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. То есть мы видим, что, то есть, что еретик – это не неверующий человек. Еретик – это тот, который не знает Иисуса Христа. И поэтому Павел говорит, еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Ну, то есть, когда мы проповедуем Евангелие, несем благую весть. И если человек спорит там, борется, не хочет принимать, то после второго раза отвращайся. Или, допустим, 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Написано, были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. То есть ересь – это когда отвергается сам Господь Иисус Христос. Да, некоторые считают, что еретики – это как бы верующие в Иисуса Христа, но неправильно верующие. Но вы знаете, опять же, давайте посмотрим в Писание. Потому что как бы еретик – это разномыслие, это иное мнение, другие мысли. И Павел как раз наоборот говорит, что не то, что там разномыслие – это и ересь, а он даже это приветствовал. Написано 1 Коринфянам 11, 18. «Ибо, во-первых, слышу, что вы, когда собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные». То есть Павел говорит, что разномыслие должно быть. По-разному все это может быть. То есть если в церкви, если человек верующий, но не так верит, это разномыслие. Если человек неверующий, не знает Иисуса Христа, отвергает Иисуса Христа, то это еретик. Поэтому мы для себя должны в первую очередь понять, что же такое еретик. Если для нас еретик – это рожденный свыше верующий христианин, то мы неправильно рассуждаем. То это просто разномыслие. А разномыслие даже должно быть, как говорит Павел. А если мы понимаем, что еретик – это просто неверующий человек, который по-своему ищет Бога, но отвергает Христа, вот это получается, как бы, что это и есть еретик. Поэтому, как бы сказать, что наша брань-то не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной, то есть не против еретиков. Мы же не боремся с миром. Господь победил этот мир. Наша задача – быть свидетелями Иисуса Христа, быть светом этому миру, быть солью этой земли и нести свет. Нигде не написано в Писании никакого поручения бороться с еретиками. То есть такого нету в Писании. И поэтому, конечно, история церкви, к сожалению, большому сожалению, насчитывает столько много вот этой борьбы, которая, увы, унесла миллионы, а может быть даже и десятки миллионов, а может даже и больше людей, смертей, только из-за разномыслия. Но Бог нигде не говорил, или в Писании нигде не говорится, что надо убивать тех людей, которые не так верят. И поэтому, конечно же, вот эта как бы борьба с ересью – это совершенно не библейская, неправильная позиция. Понимаю, что все богословие построено на борьбе с ересью, но как бы я не иду против всего богословия, но я говорю по-библейски, что ересь в Библии, а надо определить по Библии, что такое ересь. И что ересь – это неверующий человек. А с неверующим человеком мы должны поступать, как с неверующим человеком. С ним не надо бороться, ему надо принести Христа. Надо принести свет. Чтобы победить тьму, надо принести свет. И мы здесь, Иисус оставил нам великое поручение: идите и будьте этим светом, несите этот свет, будьте солью, будьте светом. Ну вот у меня такое мнение.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
А у нас є дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі.
Добрый вечер, добрый день.
Добрый день.
Дорогой Алексей Анатольевич, очень благодарю вас. Хочу сказать, что за вашу такой нелегкий труд на Божьей ниве. И для нас, таких вот, как я, это очень важно. Благодарю вас, и пусть Господь вас благословит. У меня такой вопросик. Исход, 24 глава, 24 стих. Там указано, что Господь направляет Моисея в Египет, указав ему, что он сотворит, Господь сотворит много чудес через Моисея. И там в 24 стихе такие слова.
Простите, но в исходе 24 главе нету 24.
Нет, я сказала 4 глава, я извиняюсь, может, нечетко сказала, 4 глава, 24 стих. «Дорогою на чреве случилось, что встретил Господь, его Господь, значит, Моисея, и хотел умертвить его». Мне вот не все понятно, почему хотел умертвить, когда он дал ему такое поручение великое. Ну и Сапфира, взявшая каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, бросила к ногам его и сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Вот как понимать вот это событие такое, почему так все даже могло произойти?
Спасибо большое за ваши добрые слова и спасибо за вопрос. И порассуждаем. Но ответа вот такого абсолютно точного на этот вопрос нету, но мы можем рассуждать. Мы видим, что Господь хотел умертвить его, и сразу следующий стих: «И тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила к ногам его». И мы видим, что причина вот этого желания Бога умертвить Моисея как раз была в том, что сыновья Моисея не были обрезаны. И мы можем, конечно, только догадываться, почему это происходило, почему они не были обрезаны. Возможно, такая версия, что Сипфора не хотела этого делать, потому что она была дочь мадьямского священника, и были какие-то свои представления, отношения и так далее. То есть, и, возможно, она не хотела этого делать. И почему, опять же, мы так рассуждаем? Потому что именно Сипфора взяла каменный нож и обрезала своего сына. Не Моисей там или еще как-то, а она поняла, в чем дело, она поняла, из-за чего это, и даже поняла, из-за кого это. И вот она совершила это обрезание. Там очень все сложно. Почему? Потому что вот были у нас такие вопросы, куда делись дети Моисея, да, вот жена. И мы выясняем, что все-таки, судя по всему, жена Моисея и дети не дошли в Египет. Они развернулись, судя по всему, и вернулись домой. А Моисей уже был один и встретил уже Аарон и Моисея, когда он уже был один. То есть что-то там вот именно в семейных отношениях было сложно, потому что опять же был вопрос, а почему, когда Господь уже, то есть когда Моисей уже вывел в пустыню, уже даже пришел отец Сипфоры, забыл, как его зовут, Инри или как-то, не помню уже, у него много имен так. Вот. И почему дети Моисея и Сипфора не пошли в путешествие по пустыне, они не захотели. То есть там, видите, очень сложные взаимоотношения. И, судя по всему, это семейные взаимоотношения. И вот тут как раз вот это послание Христа, когда он сказал, кто возлюбит отца, мать, жену, детей более, чем меня, тот недостоин меня. И вот тут, возможно, Моисей дал слабинку и дал жене, ну, такое, что, ну, ладно, не хочешь обрезать, не будем обрезать. И Господь в этом случае жестко поставил все на место. Нет, постановление Божье выше всего, выше семьи, выше детей, жен. И ты должен был это сделать или настоять. Но опять же, это версия, которая не обязательно это так, потому что версий у комментаторов достаточно много, но вот это единственное, на которую я принял или запомнил, или которая логически как-то складывается в голове.
Ну, взагалі, насправді, от якщо міркувати стосовно, ну, старого заповіту, це особливо його взагалі стосується, ми ж маємо розуміти, що це дуже архаїчні пласти, літературні, художні, от історичні, тобто це насправді має свій відбиток на тексті, на взагалі сприйнятті от світу. І Бог насправді в старому заповіті дуже часто себе дивно може поводити. Ну, це факти, і ми можемо згадувати ну, такі культові приклади, там, не знаю, Біка з Яковом, наприклад. Вона теж, ну, здається такою дуже дивною. Просто серед ночі приходить і починає його бити, наприклад. Ну, і це абсолютно нормально. Воно може бути дуже ірраціональним, дуже нелогічним, дуже спонтанним. Взагалі, ну, там книги про того ж Іова, вона теж, ну, насправді дуже така специфічна, якщо її от раціоналізувати якось, от цей наратив. І це абсолютно нормально. Якщо ми дійсно віримо в Христа, мені здається, що такі моменти не мають викликати якісь у нас сумніви там, чи зневіру якусь. Ну, ми ж маємо розуміти, що це дуже стара література, це дуже стара книга.
Ну, при тому, при цьому, в цих образах, от в цьому посланні є все одно якесь откровення, якась тайна, що-то там є, і кому-то це як-то відкривається, і це ще один мазок на полотно вот этой огромной картины, которая называется «Путешествие к Богу». И мы видим бескомпромиссность Бога даже к избранным. Нет у него любимчиков. То есть тут много граней, которые очень важные. Да, очень важные. Да. Ну, то есть на которые мы можем смотреть и думать. А то ну, Моисей вообще, да, казалось бы, уже такой как бы великий, что величественнее никого нету. И тут вдруг Господь его решил убить. Поэтому тут много, может быть, не прямых, а косвенных, очень интересных граней.
Ну так, дійсно, і взагалі, якщо подумати, це більше, ніж 2500 років тому, оцей канон старозаповідній складався, це зовсім інший контекст, зовсім інший тип мислення, зовсім інше сприйняття світу. І якщо от християни особливо вони от будуть вивчати історію от старого цього сходу, там історію семітських, єврейських племен, то вони насправді для себе дуже дивні речі можуть відкривати. Я просто на своєму досвіді знаю, там на декільких етапах взагалі розвитку от єврейського народу у них там. Ну, скажімо так, були дуже різні вірування, навіть стосовно Бога, так? Були яхвісти, у деяких був Елохім. От ми знаємо це як різні імена Бога, але от на етапі, коли це були такі кочові племена, то там були такі дуже архаїчні представлення взагалі про світ. От, ну, і це абсолютно нормально. Це історія старого світу. У нас були дзвінки. Добрий день, ви в прямому ефірі.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень люблю ваши передачи, я просто обожаю. И очень благодарна Богу, что Он вам открывает, что сам Дух Святой действует через вас. И у меня такой вопрос к вам. Вот у нас на молитвенных там служениях и говорят, не молитесь колдовскими молитвами. Что значит колдовские? Что это за молитвы, может быть, колдовские?
Спасибо. Спасибо за добрые слова. И спасибо за вопрос. Ну, у нас, собственно говоря, даже в Писании нету никаких колдовских молитв. Вот. Но, в принципе, мы можем предполагать, что это что-то просить, что не по воле Божьей. Ну, там, просить Бога, чтобы кто-то там ногу поломал, ну, я не знаю, что-нибудь там, ну, что-то такое, что не в воле Божьей, что не добро, что не любовь. То есть обращаться к Богу и о чем-то, что не есть воля Божья, что не свет, что не добро. И поэтому, мне кажется, это вот можно рассматривать это как колдовские молитвы.
У нас був ще один дзвінок, зірвався, на жаль. Ну, взагалі, дуже часто це питання таке конфесійної теж призми. Дуже часто просто крізь призму конфесії, наприклад, якісь традиції інші сприймаються, от як колдовські молитви. Ну, це по моєму досвіду, я знаю. Але насправді, я думаю, що дійсно якась такий магізм і колдовство, воно асоціюється найчастіше от з такимось.
Ну, не желаю другому то, чого ти не хотів би, щоб було к тебе, да? Тобто, от, і коли ти молишся о чому-то недобром, ну, тобто, це, ну, якщо не то, що ти собі не пожелаєш, а другому желаєш, мені кажеться, це щось нехорошо.
Ну, так, да, то, в принципі, чаклунство, це завжди як сидять там і там приворіти якісь там вимолюють, це не до християн, так би мовити, це до інших людей, які...
Можна так розсуждати. Пам'ятаєте історію Валака і Валама? Валак – це був цар. Когда увидел, что Израиль всех побеждает, он попросил пророка, там аж за 500 километров он пришел, и чтобы проклял Израиль. И вот это как бы просьба Валака, то есть это против воли Божьей. То есть можно рассматривать, что это была колдовская... То есть ее не было, этой колдовской молитвы, но поползновение, попытка была, вот так можно рассуждать.
Так, у нас будет звонок. Добрый день, вы в прямом эфире.
Я в эфире, да?
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Такой вопрос. Вот почему в раю не будет замуж выходить и жениться не будут? Спасибо за ответ. Как вы считаете, как для вас это открыто?
Спасибо большое, спасибо большое. Ну, Иисус сказал, что не будут там выходить ни замуж, ни жениться, и будут как ангелы на небесах. На самом деле, нам настолько тяжело понять вечность, как вам сказать? То есть вот что здесь происходит, да? Здесь вот рождается ребеночек, он растет, вырастает в юношу, а там какая-то девочка растет, она в женщину, они потом женятся, у них рождаются дети, а потом родители умирают, дети продолжают. Но это все здесь. А там, вы поймите правильно, там мы входим в вечность, мы выходим за двери времени. Времени уже не будет. Не будет времени, то есть не будет вот этого роста, да, там мы будем, ну, кто-то сказал, нам будет всем по 33 года на небе, и мы будем не стареть, не молодеть, ну, вот, вот такие как бы и будем. Ну, я не знаю, конечно, не могу утверждать что-то. Я просто хочу сказать, что мы выходим в вечность. В вечности нету времени. Нету прошлого, нету будущего. Всегда настоящее. Всегда настоящее. Нету там... даже надежды нету там, да? То есть веры нету, надежды. Ничего этого нету. Потому что все вот эти прилагательные, вера, надежда, все это предполагает в будущем что-то. Вот. То в настоящем нету ничего вот этой веры или надежды, есть только любовь, и она только сейчас. И поэтому трансформации, ну, изменения какого-то быть в вечности невозможно. Да? То есть время привязано к пространству. Изменение, если есть какое-то изменение в пространстве, значит, есть время. Если есть какое-то изменение во времени, значит, есть трансформация пространства. Поэтому мы должны это понимать очень хорошо. В вечности нету времени и нету трансформации, то есть нету изменений. Никаких изменений быть уже не может. Не может появиться что-то новое и не может исчезнуть что-то. Не может что-то стать другим и не может измениться что-то в другое что-то. То есть это ну, нам еще раз говорю, настолько это непознаваемая территория. Мы не можем понимать вечную жизнь. Мы вообще ее не осознаем, потому что мы родились во времени, и каждый день у нас есть день и ночь, да? И это время. А в Вышнем Граде Иерусалим, если вы помните, написано, что ночи там не будет. Там времени уже не будет. Там всегда будет свет, потому что Господь будет с нами. Ничего там нету. И поэтому, я же говорю, нам настолько не понять вечность, что трудно себе представить, когда мы рассуждаем о том, что там жениться, замуж выходить. Это совершенно другое измерение. Это совершенно другая жизнь. Это можно, знаете, как ее сравнить, если вы хотите хотя бы попробовать. Вот представьте себе два близнеца в утробе матери. И вот они там сидят и обсуждают, что же будет, когда они родятся. Да? То есть, и поэтому они не могут определить даже, что это такое. Помните, там песня Копыловой, что мы даже маму увидим, а другой говорит, как, разве можно маму увидеть, ты что? То есть это немыслимо. Младенец в утробе не может осознать, каким он будет после того, когда он выйдет из утробы. Точно так же мы не можем осознать после смерти, когда мы выйдем из этой земли. Вот примерный образ для того, чтобы понимать масштаб. Хотя, я думаю, масштаб значительно больше, чем ребенок в утробе и вне утробы.
У нас был еще один звонок. Вот прямо зараз. Добрый день, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый радио. Я хочу сказать, я тоже учеником, когда брат Алексей Анатольевич рассказывает, поясняет нам слово Божие. Но я хочу сказать, что написано, что будет там и новая земля, и новое небо. И на новой земле будем сажать виноград там, всегда, что ну, не будет такого нечестия и будет все истину. Значит, мы люди будем ну не все время на небе, а будем на новой земле. Я вот это хочу понять. Если можно, пояснить.
Спасибо большое за вопрос. Ну, а это то же самое, что я отвечал. Вы поймите правильно, то, что написано в Исаии и в Иезекииле о том, что что будет вот там, там лев будет с волом, и лев будет солому там есть, и будут вместе спать они там, овцы с волками там и так далее. Это все те психологические образы, которыми Бог показывает нам мир без зла. Потому что Он говорит, туда не войдет ничего нечистого. А как? Ну как Богу? Мы же родились во зле, да? Мы знаем, что мы от Бога, весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. И мы по природе все злые. Господь говорит, как вы можете, будучи злы, говорить доброе, или как вы, будучи злы, можете давать детям своим что-то доброе. То есть мы по природе родились злыми, мы родились в злом мире, и Бог хочет дать нам надежду, что есть место, где нету зла. И как Он это сделает? Он показывает на вот этих образах. Так же, как Иисус говорил, вот, Царство Небесное, подобно как семя посадят в землю, сначала там всходит колос, потом полное зерно, а потом немедленно посылается серп. То есть Бог показывает нам в образах для нас понятных, Он ассоциативно создает в нас образ добра, вот этого места, вот этого Царства Божьего, где добро, где любовь, где нету зла. Нам, людям, ну, невозможно понять, вообще невозможно понять, что есть место, где нету зла. Это нам не понять. Как и вечность нам не понять, что нету времени, а есть только сейчас. Нам это тоже невозможно понять. Но Бог, чтобы дать нам эту надежду, Он в образах нам рисовал картины ассоциативные, которые, чтобы у нас там где-то под корочкой остались, вот чтобы они подкрепляли нашу надежду, чтобы мы имели эту надежду, ибо мы спасены в надежде, чтобы мы имели эту надежду на вот это огромное, чистое, светлое, как в Ефесянам, в первой главе, чтобы Господь вам дал духа премудрости и откровения. Сейчас я открою. Дал духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Это нам, ну, нам нужно это открыть и заиметь эту надежду. И вот кирпичики этой надежды – это вот эти образы, которые написаны в Иезекииле, Исаии, в Данииле, в Откровении. И вот эти все образы, которые нам дают вот эту надежду.
Ну, так, дійсно, якщо подумати, то взагалі уявлення про потойбічний світ, от біблійні, ми можемо навіть побачити, що в самому письмі вони динамічні. Ми можемо згадати, що в Старому заповіті був Шеол, який дуже часто згадувався у давніх євреїв. Це взагалі світ, в який попадали всі підряд. Тобто не було ще такого дуалізму, як у нас у європейському християнстві, де є пекло, де є рай. От, і ми бачимо, що дійсно дуже важко якісь судження виносити стосовно потойбічного життя, робити якісь прогнози. У нас є оця поезія, от, яка може передати от, дійсно якісь просто ключі, які ми можемо якось відчути, пережити, дійсно надію якусь от, зловити. Але якоїсь такої точного прогнозування вже дійсно навряд чи ми можемо віднайти в цьому світі і в цьому житті. Ну, а я хочу подякувати всім, хто сьогодні приєднався до нашого ефіру, бо час нас наш вже, на жаль, вичерпано. Дякуємо Олексію Волченку, який традиційно кожну середу, суботу от, відповідає на дуже непрості питання по Біблії. От, і заохочу вас приєднуватися і надалі до програми «Запитання і відповіді». До наступних ефірів.
До свидання.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.